Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Российская Миноборона обвинила американские спецслужбы в организации атаки на российских военных. Миноборона Российской Федерации опубликовала информацию о боестолкновении, которое могло печально закончиться для наших военнослужащих, которые сейчас находятся в Сирии. 19 сентября в результате широкомасштабного наступления боевиков Джабхат ан-Нусры, эта организация запрещена в России, в районе города Хама в окружении оказался взвод военной полиции в количестве 29 человек. Превосходящие силы противника, наступление осуществлялось при поддержке танков и боевых машин пехоты. Ему предшествовала мощная огневая подготовка. За день боевикам удалось вклиниться в оборону правительственных войск на глубину до 12 километров, на фронте до 20 километров. Об этом сообщает Минобороны. Ну и генерал-полковник Сергей Рудской заявил буквально следующее. Наступление террористов было инициировано американскими спецслужбами с целью остановить успешно развивающееся продвижение правительственных войск к востоку от Дейр-эз-Зора, к гарнизону которого в начале сентября прорвалась сирийская армия. То есть это было прямое обвинение американских спецслужб, видимо, Центрального разведывательного управления, в том, что они сознательно направили боевиков из Джабхат ан-Нусры именно в сторону наших военных, видимо, с целью захватить наших военнослужащих. Как можно объяснить подобного рода обвинения? Есть ли тому подтверждение? Пока это те вопросы, которые остаются открытыми. Ну, и я напомню, что все это происходит на фоне проходящей в Нью-Йорке Генассамблеи Организации Объединенных Наций, где звучат резкие заявления как со стороны Российской Федерации, так и в адрес Российской Федерации. Ну и совсем недавно еще и в Вашингтоне, и в Москве рапортовали об успешных договоренностях, которые выполняются, о прекращении огня в Сирийской Арабской Республике. Что изменилось за это время, попробуем выяснить у Андрея Бакланова, заместителя председателя Ассоциации российских дипломатов. Андрей Глебович, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Владимир.
Как можно объяснить такое прямое обвинение американских спецслужб в операции против российских военных?
Ну, я думаю, что просто на определенном этапе уже, наверное, у наших должностных лиц терпение лопается, потому что проблема от вмешательства такого со стороны американцев негативного неоднократно отмечалось, но сейчас специфика вот этого заявления заключается в том, что это уже, я бы сказал, такой доказательный документ. Потому что это не мнение какого-то политолога или специалиста, это мнение человека, который базирует в своих высказываниях на документальных свидетельствах людей, которые несут ответственность за свою информацию. Поэтому это очень серьезное дело, и, в общем-то, это новый разворот событий. Мне кажется, мы хотели этим демаршем как-то показать серьезность ситуации, серьезность наших возражений, ну и профилактировать наших, так сказать, партнеров, чтобы не допустить подобного рода выворота в дальнейшем.
Я прошу прощения, Андрей Глебович, но если послушать, например, американскую сторону, то там тоже звучат обвинения в адрес российской стороны, и мы эти обвинения называем голословными. И можно вспомнить Антони Мацеревича, это глава Минобороны Польши, который вообще заявил, что на учениях «Запад-2017» будут использовать ядерное оружие. Это тоже заявление главы Министерства обороны отдельного государства. Поэтому, когда мы говорим о том, что, ну, если наши это говорят, значит, у них есть какие-то факты, подтверждающиеся какими-то там или документами, или еще чем-то, то возникает вопрос, а может быть, это просто элемент информационного противостояния?
Ну, элементы информационного противостояния есть, но речь идет о том, насколько порядочной линии придерживаются те люди, которые вот участвуют в освещении хода военных действий, которые имеют право заявлять от имени Министерства иностранных дел, от Министерства обороны, в данном случае от ведомств. Ну, мы исходим из того, что наши военные ни в чем ни разу, в общем-то, не показали несостоятельность своих утверждений. А польских тех же коллег, я просто могу сказать, как человек, который там жил и внимательно наблюдает за развитием ситуации в Польше, Вот с поляками неоднократно бывало, что они попадали или в просак, или совершенно преднамеренно рассказывают не то, что было на самом деле. Во всяком случае, у меня доверие к этим должностным лицам, польским и натовским, лично никакого нет. И поэтому тут сравнение такое формальное, оно может быть, но оно ведь несоразмерное, потому что наши, еще раз я говорю, ни разу не дали такую информацию, которую документально могли бы опровергнуть. И наоборот, мы сколько раз уже высказывали на документальном уровне возражения против той позиции, которая вот в этом идеологическом таком противостоянии озвучивали Западу.
Андрей Глебович, ну это уже звучит как прямое обвинение американских спецслужб в пособничестве терроризму. Вот за этим что-то должно последовать?
Ну, само по себе подобного рода профилактика на таком уровне, это такая очень жесткая мера. Я думаю, что, может быть, даже мы могли поставить вопрос, соответствующий Совете Безопасности и в двустороннем формате жестко, так сказать, осадить наших несостоявшихся или несостоявшихся партнерам. Это дело очень серьезное. И вот я думаю, что ту акцию, которую предпринял Министерство обороны, тут два аспекта. Во-первых, наверняка, в общем-то, не спешило с подобного рода вещами. Наверняка они были раньше, некоторые негативные данные по поведению американцев. И второе, что вот в данный момент, почему это еще, я думаю, произошло, потому что американцы как-то при аккуратности теряют и чувство реальности, потому что им очень обидно, конечно, все то, что случается в Сирии. Сценарий американский был порушен, чего мы не видели ни в Ираке, ни в Ливии. Впервые споткнулись их сценарные вот эти вот расчеты на сопротивление сирийцев, на нашу позицию. Они, конечно, нервничают. Последние дни, тем более, что, видите, наступление сирийцев пошло гораздо быстрыми темпами, чем даже наши специалисты, многие эксперты, говорили. Ну и, конечно, им страшно обидно, что их роль американская, не только там, нельзя говорить о монополии, а просто даже о значимости их роли вот в крупнейшем таком часто важнейшем конфликтном сопряжении, которое мы видим в Сирии.
Тогда у меня последний вопрос. Еще совсем недавно и из Вашингтона, и из Москвы подчеркивали, что да, мы можем договориться, и приводили в пример те самые договоренности по Сирии о прекращении огня, и, мол, эти договоренности работают. Сейчас все уже, об этом можно забыть?
Нет, вы знаете, что мы так вопрос не ставили. У нас как раз с американцами довольно уже длительный период времени очень неровно складывались договоренности и по политической, и по военной линии. Ну, скажем, 15 сентября, то, что мы достигли в Астане первоначально, вроде бы дело пошло. Но, видите, наткнулось очень быстро на этот выбор, который сделали американцы. И до этого тоже договоренности бывали, частично выполнялись, большей частью нет. Поэтому вот это просто новый уровень вот различия наших подходов и такого совершенно уже неприличного вмешательства в внутренние дела Сирийской Республики, которые мы видим со стороны американцев. И поэтому мы сейчас одернули в доказательном таком плане и на уровне официального представителя Минобороны.
Спасибо. Это был Андрей Бакланов, заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Валерий Шанцев может уйти с поста губернатора Нижегородской области. По крайней мере, в первой половине дня приходили противоречивые сведения. В последнее время губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев заявил, что пока не собирается покидать свой пост. Сколько я работаю, столько и собираюсь уходить. Как только соберусь, так обязательно и вам скажу об этом. Сейчас пока не ухожу, цитирует РИА Новости господина Шанцева. Ранее издание «Коммерсант» сообщало, что господин Шанцев уходит в отставку. По информации источников, это было окончательно решено 20 сентября на встрече главы области с руководством администрации президента. В сентябре источники «Коммерсант» сообщали, что до конца 2017 года будут назначены не менее 10 исполняющих обязанности глав регионов. Валерий Шанцев вошел в число тех, кто может быть отправлен в отставку. Сейчас ему 70 лет. Ну и чуть позже появились сведения на газете «РУ» о том, что первый заместитель руководителя аппарата правительства России Максим Акимов рассматривается в числе кандидатов на пост нового губернатора Нижегородской области. Правда, в аппарате правительства наш источник эту информацию пока не подтвердил. Сейчас с нами на связи Александр Шатилов, декан факультета социологии, политологии и финансового университета. Александр Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Какова вероятность того, что Валерий Шанцев все-таки уходит? Потому что мы так до конца и не разобрались, сведения довольно противоречивы.
Если говорить честно, предпосылки для его ухода, конечно, имеются. Это, конечно, и возраст, и то, что Валерий Шанцев так и не сумел вписаться ни в одну из элитных групп, как бы федеральных. Как-то он всегда находился на ошибе, да, в свое время только входил в команду Юрия Лужкова, но Лужкова давно нет. И, в общем и целом, он как-то является своего рода таким неприкаянным российским губернатором. Ну и плюс, ко всему прочему, он в достаточной мере жесток в обращении со своими как подчиненными, так и со своими, оппонентами. И поэтому, по некоторым данным, в общем-то, довольно высокая степень конфликтности наблюдается, внутриэлитной конфликтности наблюдается в Нижегородской области. Там Шанцева не очень приветствуются местные элиты, которые, и более того, Шанцева все равно до сих пор воспринимается как некий варяг, которого назначили, что называется, на регион, хотя он занимает этот пост с 2005 года. В то же время, с точки зрения федерального центра, да, Шанцев, как говорится, отрабатывает свою миссию, то есть он обеспечивает высокие электоральные результаты на президентских и думских выборах. На думских выборах, 2016 года результат «Единой России» по Нижегородской области был выше, чем среднероссийский результат. И, конечно, отправлять в отставку Шанцева до, президентских выборов, на мой взгляд, это было бы несколько рискованно, потому что пертурбация, она здесь могла бы привести к тому, что, наблюдалась бы такая электоральная неразбериха, и результат, в общем-то, конечно, если особенно Владимир Путин будет выдвигаться, нужен впечатляющий. А результат, электоральный Шанцев давать умел. Поэтому я, возможно, кадровое решение самое неожиданное, что называется, но мне кажется, логика развитие ситуации подсказывает, что, скорее всего, конечно, Шанцев отправят в отставку, но не факт, что до президентских выборов 2018 года.
Хорошо, но у меня сразу несколько уточнений. Как за 12 лет можно не вписаться в регион? Это пункт первый, потому что если с 2005 по 2017, как будто бы время было. Ну и второе уточнение. Ну и с чем связана тогда слабость позиции Шанцева вот в этом элитном раскладе?
На самом деле, не вписаться, это действительно, это фактически такой, я бы сказал, феноменальный, показатель, да, у Валерия Павлиновича, да, потому что, мне кажется, он слишком врос в свое время в команду Лужкова, да, и в этой ситуации как-то, оттуда и, не выписался, да, и Нижегородской областью все равно воспринимался элитой, воспринимается как варяг. Поэтому, тут, действительно, ему не удалось стать для местной элиты своим. С другой стороны, против него тоже здесь играет не только региональная элита. Я думаю, что здесь есть определенные, тоже элитные группы уже федерального уровня, которым хотелось бы,
подвинуть
под свой контроль активы в Нижегородской области, тем более, что, в общем-то, там достаточно много привлекательных бизнес-структур, да, различного рода компаний, фирм, прежде всего в области машиностроения, химии, черной металлургии. И здесь, я думаю, что там определенные экономические, противники у нее тоже имеются, которые хотели бы все-таки такую сильную фигуру с Нижегородской области потеснить.
Хорошо. Ну и кого рассматривать на смену Валерию Павлиновичу, если его действительно будут провожать сейчас? По вновь заведенной традиции молодого технократа?
Ну, по крайней мере, если его все-таки убирать, я не исключаю, что действительно, как сказать, на Нижегородскую область могут завести вот, действительно представители вот этих путинских технократов, да, которые прошли обкатку довольно успешно в ходе недавних губернаторских выборов, тем более, что Нижегородская область, она давно являлась своего рода полигоном, да, обкатки такого рода молодежи, что называется, элитной. Вспомню хотя бы, как в начале 90-х годов на губернаторство там назначили Бориса Немцова, совершенно, казалось бы, молодого и зеленого на тот момент политика. Поэтому я не исключаю, что могут действительно назначить человека где-то так 35-45-летнего, то есть в этом диапазоне, на Нижегородскую область.
Спасибо. Это был Александр Шатилов, декан факультета социологии, политологии и финансового университета.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Московская полиция пресекла попытку устроить массовую драку у торгового центра на Тихорецком бульваре в Москве с участием 50 мигрантов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Интерфакс со ссылкой на свой осведомленный источник сообщает, что в драке планировали участие принять 150 мигрантов. Федерация мигрантов СНГ называют цифру 250 человек. По словам собеседника РИА Новостей, причиной конфликта послужил тот факт, что охранник торгового центра избил мигранта, который работал грузчиком. В итоге около 50 человек собрались у входа в торговый центр, желая устроить драку с охранниками. Это все рассказ собеседника агентства. Приехавшие на вызов сотрудники полиции пресекли попытку устроить массовую драку и задержали участников конфликта. Всего около 50 человек. Ну и здесь тоже цифры отличаются. Из различных источников где-то называют до 250 задержанных. Сейчас с нами на связи Каримджон Йоров, президент общественной организации «Этмос». Здравствуйте, Каримджон.
Здрасте.
Я так понимаю, что вы вчера были у торгового центра, где происходили эти события, и, соответственно, можете рассказать, что же именно там произошло?
Вчера произошло то, что в районе половины дня произошло то, что грузчика, гражданина Таджикистана, избили охранники торгового центра из-за того, что якобы он не заплатил за провоз своего багажа. Там есть такая система, что ввели такую систему, что если человек покупает товар, и тот грузчик, который везет его товар за пределы рынка, он должен еще дополнительно заплатить определенному человеку. И вот из-за того, что он не заплатил, из-за этого его повели и избили. Кстати, избивших не один человек, а их 4 человека избивших, которые двое находятся в больнице, а двое на домашнем лечении.
Избившие – это охранники, соответственно, торгового центра?
Охранники их избили, да. Вот 4 граждан Таджикистана пострадали в результате. Двое дома находятся, а двое находятся в больнице.
Что произошло после этого? Сначала, я так понимаю, избиение, а после?
После этого пошел слух, что якобы что этого гражданина выкинули за территории рынка. Естественно, этот слух через средства массовой информации и через интернет распространился, и люди собрались, начали требовать, чтобы объяснили, в чем дело, и сказали, что якобы его убили. Из-за этого народ собрался и требовал объяснений. К сожалению, вместо того, чтобы объяснить людям, разбушевавшим, что в чем дело, они забаррикадировались, вызвали ОМОН, полицию, и вообще до сегодняшнего дня никому никакой информации не давали. И везде пошел слух, что якобы он умер. Слава богу, что вот сегодня я разговаривал с родственниками, наши люди посетили этого человека, он жив, здоров, находится сейчас в больнице, реанимации.
Так сколько человек вчера принимало участие в том самом несанкционированном митинге?
Но это не был, как такой сказать, митинг, они сами по себе собрались. Их было человек около 400-500, может больше. Как бы было уже темное время ночи, поэтому посчитать это все было невозможно. Но и количество задержанных тоже неопределенно, потому что она варьируется от цифры от 100 до 150, до 200 человек, потому что их доставили в разные отделы полиции этого округа. Так как мы знаем, что там приехало около 20 машин ОМОНа, там Росгвардии и другие там на других автомашинах. Поэтому цифры разные.
Ну, то есть у вас тоже достоверная информация о том, сколько человек было задержано, нет?
Нет, достоверных никого нету, вот. А по поводу того, что произошло, об этом я еще после хованских событий еще говорил, что правоохранительным органам стоит обратить внимание на то, что происходит на рынках, и там корни искать не надо искать в преступных группировках каких-то, корни надо искать в силовых структурах Российской Федерации, в государственных органах, и в том числе в государственных органах и силовых структур страны исхода тех мигрантов, которые там работают. Потому что там создана такая система, которой можно сказать, что это феодальная, и там люди почти фактически находятся, грузчики находятся в положении рабов. И об этом прекрасно осведомлены представители посольства Республики Таджикистан и другие силовые структуры, но, к сожалению, ничего не делают. И проводят еще какие-то совместные дела с теми бригадирами, которые превратили наших граждан Таджикистана фактически в рабов. И там даже есть представители партии Таджикистана, правящей партии, якобы от этой имени собирает с этих мигрантов ежемесячно деньги на нужды партии, которые это считается вообще позором и является нарушением законов на территории Российской Федерации.
Но деньги так или иначе платят, тогда зачем?
Деньги они платят, система там такова, что грузчики каждый день платят по 700 рублей за то, чтобы работать на этой территории. 700 рублей ежедневно за то, чтобы взять тележку у них и работать. Плюс это есть у них остальные другие деньги, деньги на это надо собирать. Штраф на то, что там товар где-то у кого-то украли, все должны за это платить. Раньше там находился общага, там находилось около 400 человек, но однако те, кто там жили, платили по 6 тысяч рублей, а те, кто там не жил, и они тоже платили такую же сумму, независимо от того, что там живут или не живут. Там введена такая система, и такая система существует то же самое на рынке Садовод, и такая система существует в Фуд-Сити.
Я правильно понимаю, что вы были бы за то, чтобы правоохранительные органы пришли на рынок Садовод, пришли на рынок Москва и навели там порядок? При этом, кто-то окажется выдворен с территории Российской.
Я не против, но дело в том, что эти же рынки крышуются силовыми структурами. Об этом все знают прекрасно. И в составе руководящих этих частных охранных предприятий, или которые крышуют, находится и действующий, и бывший сотрудник спецслужб, и других служб, ведомых служб, силовых структур Российской Федерации. Если не так было бы, вспомни, что со времен Черкизовского, неужели в центре Москвы, город, который считается особым назначением, никак не могут навести порядок? Я вообще за то, что там ввели, вообще кардинально все изменили, либо через клининговые компании, либо через тендер ввели те фирмы, которые будут обслуживать данный рынок. А не так хаотично, чтобы заработать, чтобы поступать на работу, надо платить 30-40 тысяч кому-то в карман. И чтобы через 3 месяца тебя опять уволили, и ты опять заплатил.
А вот те грузчики, которые были избиты, они официально находились на территории Российской Федерации? Был ли у них патент? Имели ли они право на работу?
Несколько лет назад они как бы все половина нелегально были. Но сейчас фактически там ввели такой закон, что нелегалов практически нет. Но они, опять же, получается, с другой стороны нелегалы из-за того, что не имеют официальных трудовых договоров. Там нет таких фирм, которые официально их там на работу нанимал, и все. Все это делается в черную. Поэтому, опять же говорю, источники надо искать в стране исхода, именно силовых структурах, в государственных структурах, и искать их то же самое в силовых структурах и государственных структурах Российской Федерации, в том числе Москвы. Но в этом замешаны все, а почему-то об этом все молчат.
Руководство рынка в итоге вышло с вами на какой-то контакт, диалог состоялся или нет?
Руководство рынка ни на какой контакт не выходит. Руководство рынка все делает, чтобы замять это дело. Естественно, на стороне этих руководства рынка те же бригадиры, так называемые бригадиры, выходцы из стран Таджикистана, которые имеют сейчас российские паспорта. И между ними идет очень такая борьба, что я боюсь, что в дальнейшем еще будет хуже, потому что сейчас одни бригадиры хотят завоевать другие рынки. Так было, рынок Садовод в свое время отжали у одного бригадира. Теперь идет наступление на этот рынок. Когда один из наших общественных деятелей все время говорит о том, что там рабство, там условий нету, там этого нету в торговом центре Москвы, почему-то он молчит о Садоводе. Это уже о чем-то говорит.
Вы намекаете на Карамата Шарипова?
да, он имеет свои интересы, получается, почему-то он только говорит об этом рынке, почему-то молчит про садовод и других структурах, фудсити или другие. Поэтому я так думаю, что есть, значит, здесь свои какие-то корыстные цели. Для этого я вообще хочу за то, чтобы полностью, я вот как гражданин Таджикистана, как таджик, я хочу, чтобы полностью расформировали все эти рынки и ввели там закон, чтобы все было по закону.
Каримжон, у нас 30 секунд буквально остается, последнее уточнение. Вы в правоохранительные органы будете заявление писать или нет?
Скорее всего, сейчас будут предлагать какие-то ущерб моральные, материальные возместить, и они будут отказываться, скорее всего, так как было очень много, и последнего у нашего гражданина, когда ухо откусили, было то же самое. Поэтому я думаю, что в отказ пойдут. Но если они согласны, мы подаем заявление об этом.
Спасибо. Это был Каримжон Йоров, президент общественной организации «Этмос».
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14:35 у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Минэкономразвитие разработало дорожную карту инфраструктурной ипотеки. Ее обещал президент Владимир Путин на Петербургском форуме. Два федеральных чиновника, разрабатывавших карту, описали ведомостям основные пути развития, 18 мер, которые должны максимально снизить риски и издержки инвесторов. В условиях планируемого сокращения инвестиционных расходов в бюджете нам нужно искать другие источники финансирования инфраструктуры, которая может стать ограничителем для экономического роста, объяснил министр экономического развития Максим Орешкин и без подробностей подтвердил, что внес правительство документ. Но сейчас с нами на связи Наталья Золотых, вице-президент общественной организации «Опора России». Наталья Ивановна, здравствуйте.
Добрый день.
Какова вероятность, что бизнес откликнется, по сути, на призыв правительства участвовать в инфраструктурных проектах, и что до этого момента мешало подобному развитию событий?
Ну, на самом деле, в целом, мне кажется, есть предпосылки, есть основания полагать, что бизнес отреагирует на ту инициативу, которая была заявлена еще на Санкт-Петербургском экономическом форуме. Но вот эти «но» заключаются, наверное, в двух самых важных моментах. Будут ли гарантии возврата и какая будет доходность? И от ответа на вот эти два вопроса, собственно говоря, и зависит, будет ли эта инициатива привлекательна для частного бизнеса, либо она так и останется, в общем-то, такой бумажной инициативой.
Позвольте, Наталья Ивановна, сразу уточню. Когда вы говорите «гарантия возврата», это гарантия возврата чего? Средств, которые бизнесмены хотят вкладывать в инфраструктурные проекты?
Ну, с одной стороны, да. Но с другой стороны, мы действительно говорим о той доходности, о тех средствах, которые бизнес сможет получать регулярно, вложив деньги в тот или иной объект инфраструктуры.
То есть вы имеете в виду, бизнес, просто я как понимаю, это тоже своего рода риск. То есть если я принимаю решение участвовать в этом или не участвовать, то я беру на себя эти риски прежде всего и принимаю решение, вкладывать собственные средства или нет. А здесь вы как будто бы требуете гарантии от государства. Если государство нам гарантирует определенную доходность и возврат средств, тогда мы участвуем. Если нет гарантии, то и участвовать тоже не хотим.
Ну, вы знаете, я бы действительно, я именно так поставила вопрос, и вы абсолютно правильно на него ответили. Потому что это достаточно новый инструмент. И, по сути, вы ответили сами на тот вопрос, который вы задали мне. А почему до этого этот инструмент не используется? Не используется, потому что, с одной стороны, эти проекты всегда финансировались государством, принимая во внимание и длительность проектов и большой срок окупаемости, частный бизнес туда не шел. Поэтому он пойдет туда только тогда, когда действительно вот этот риск, он будет сведен к минимуму.
Угу. А вот эти все обещания, я не знаю, отказаться от НДС, если бизнес будет в этом участвовать, создать условия для льготного кредитования, это все неинтересно бизнесу?
Нет, конечно, интересно. Конечно, бизнесу в любом случае интересно иметь возможность как можно больше инструментов финансирования. Чем их больше, тем больше возможностей сделать правильный выбор. конечно, интересно. Просто каждый будет оценивать свои возможности и привлекательность того механизма, который предложен.
Вы смотрите, сразу уточнение. Я просто предполагаю, инфраструктурные проекты – это такая штука, там нужно очень много средств, и окупаемость их, скорее всего, будет растягиваться на десятилетия. Как это происходило с дорогами платными,
которые... Абсолютно верно. Да. И стоимость будет возрастать и возрастать.
И насколько наш бизнес готов вкладывать свои средства в проекты, которые окупятся лет эдак через 15, например?
Вы знаете, мне кажется, что этот механизм нужно развивать. Ведь мы же говорим о разных проектах. Это могут быть какие-то региональные инфраструктурные проекты, которые не потребуют таких длительных сроков окупаемости и таких вот, действительно очень высоких затрат, которые не под силу только там среднему, в общем-то, даже некоторому крупному частному бизнесу. Поэтому это будет зависеть от каждого конкретного проекта.
Но ведь это же нужно и бизнесу в том числе, потому что без развития инфраструктуры он умрет же.
Абсолютно верно. Здесь тоже такой вопрос. Конечно, частный бизнес будет вкладывать в это, если он будет чувствовать поддержку государства. Поддержку даже не финансовую, а в плане предоставления гарантий. Правильно было сказано о том, что если проект меняется, если он становится экономически невыгодным для инвестора, вот в этом случае государство должно за это платить. Поэтому бизнес, получается, что если я строю мост и вкладываю средства в мост, и после строительства этого моста будут развиваться другие предприятия, другие коммерческие предприятия, это еще не значит, что я, как лицо, вкладывающее в деньги в строительство моста, получаю от этого прибыль. Поэтому, в общем, безусловно, государство должно поддерживать эту инициативу и вот пытаться развивать вот эти механизмы частно-государственного партнерства, внося соответствующие поправки и в законодательство в целях усиления гарантий и снижения рисков частного бизнеса. Другого пути просто нет ни для государства, ни для частного бизнеса.
Спасибо. Это была Наталья Золотых, вице-президент общественной организации «Опора России».
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В России составили рейтинг городов с самым грязным воздухом. Благовещенск, Красноярск, Норильск вошли в список городов с самым загрязненным воздухом в России. Такая информация содержится в госдокладе Минприроды об охране окружающей среды. Об этом в четверг, 21 сентября, пишет «Коммерсант». В исследовании говорится, что больше всего от загрязнения воздуха страдают жители Бурятии, Хабаровского края и Таймырского автономного округа. В этих регионах более 75% городского населения находится под воздействием высокого и очень высокого загрязнения воздуха. Самыми грязными городами признаны Биробиджан, Благовещенск, Братск, Красноярск, Магнитогорск, Норильск и Чита. Например, в Красноярске и Магнитогорске фиксировались превышение предельно допустимой концентрации загрязнителей в 30 раз. При этом общий объем выбросов в атмосферу продолжает расти. В 2016 году он составил 31,5 миллиона тонн, что на 1% больше, чем в 2015 году, сообщается в докладе. Наибольший объем выбросов в атмосферу от промышленности зафиксирован в Красноярском крае, Ханты-Мансийском автономном округе, Кемеровской и Свердловской областях. Сейчас с нами на связи Андрей Фролов, сопредседатель Союза экологических общественных организаций. Андрей Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Можно ли с тревогой смотреть на тот доклад, который сейчас опубликовала Минприроды? Или все предсказуемо?
Нет, катастрофического ничего изменения не произошло. То есть, как было плохо, стало еще хуже. То есть, 1% в год рост выбросов достаточно большой, потому что и так он, 30 миллионов тонн, вы сами себе представляете, что это такое. Вот. И, к сожалению, в тех точках, где болевые уже... Норильск, скажем, Магнитогорск, Норильск вообще считается самым грязным городом в мире. И выбросы от Норильска доходят до Архангельска. То есть там в Архангельске снег бывает цветной, за небольшой Норильске. То, что на годами ничего не меняется, конечно, ну, нужно просто понимать, что люди, которые живут при превышении предельно допустимой концентрации в 30, 40, 50 раз, живут в газовых камерах. Они просто, ну, фактически просто их убиваем. Вот в чем проблема.
А за счет чего это происходит? Просто у нас же вот довольно продолжительное время нелады были с экономикой. Предприятия сетовали на то, что у них недостает заказов. А в это время загрязненность воздуха растет, что свидетельствует об интенсивной работе предприятий.
Дело в том, что у нас специфическая экономика. Мы как сегодня сырьевой придаток развитых стран. Поэтому те загрязнения, которые есть, это нефтепереработка, цветная металлургия, черная металлургия и нефтехимия, то есть производство, скажем, удобрений для сельского хозяйства. То есть те производства, которые цивилизованные страны у себя не хотят держать, они выносят вот такие страны, как Россия, а мы их с удовольствием принимаем. И хотя реальная промышленность, перерабатывающая промышленность из года в год падает, промышленность, которая работает на экспорт, и фактически для населения ничего не производит, а работаем вот на чужие страны, при этом оставляем себе все загрязнение, она, к сожалению, развивается достаточно интенсивно. Ну, такая вот у нас страна.
Ну, и если обратить внимание на заявление, какое? У нас же этот год экологии,
к сожалению, да, в этот год экологии стало еще хуже.
Ну, как бы, к счастью, должно быть, но вы говорите, что к сожалению. У нас же делались громкие заявления о необходимости соответствовать международным экологическим стандартам, делать все возможное для того, чтобы граждане Российской Федерации, ну, как-то дышали чистым воздухом. Что для этого делается-то в итоге?
Вы знаете, реально для того, чтобы все это сделать, необходимо менять парадигму развития. Пока она не изменена, и пока мы работаем только как сырьевой придаток, в принципе, ничего сделать нельзя. Знаете, то есть, если у нас примерно больше половины бюджета поступает от экспорта этих материалов, то государство просто физически, оно зависимо от этих структур. И поэтому государство бороться, скажем, с Роснефтью или с Газпромом, или с Норильским никелем, которые фактически кормят за государство, оно в принципе не может, потому что те просто скажут, ну тогда мы не будем вам платить, тогда вы просто не сможете жить.
Ну это равносильно тому, чтобы бороться с самим собой, так получается.
Ну, в принципе, да, то есть других источников поступлений. Вот Медведев с гордостью сказал, что в этом году мы вроде от налоговых сборов, не доходов от продажи сырья и полуфабрикатов, получили половину бюджета. Ну, понимаете, это для такой страны третьего мира, это, конечно, хорошо, это можно гордиться. Но для великой страны, которой мы хотели бы себя позиционировать, это, конечно, достаточно убого.
Андрей Николаевич, ну, если говорить о мегаполисах, в частности, о Москве, москвичи очень любят сетовать на то, что здесь, все не очень хорошо, например, с чистотой воздуха, потому что очень много людей, выхлопные газы, автомобили и прочее. Я обратил внимание, что в списке городов с самым загрязненным воздухом как раз мегаполисов-то нет. А почему?
Вы понимаете, там есть методика расчета природы, которая позволяет такие вещи делать. Понимаете, можно не включить, скажем, выбросы сажи. Она вроде не токсична, ничего, а автомобиль выкидывает сажу. Можно не включать вот эти загрязняющие вещества СО. Автомобиль выбрасывает СО. В Москве, скажем, вот все большое количество выбросов, скажем, метана. Тоже не включено. Поэтому если исключить те вещества, которые, в принципе-то, существуют в городе и загрязняют, потому что, скажем, 40% вредных веществ и поступает в организм человека с пылью. А пыль как бы отдельно, как вредное вещество не учитывается. Понимаете, пыль и пыль, ну что тут? Потому что она бывает разная. Бывает природная пыль, а бывает такая, которая в Москве, которая образована стертыми шинами и антигололедными реагентами.
И людьми, которые все время пылят. Да. Ну, Андрей Николаевич, а вы бы включили Москву в список городов?
Ну, естественно, да. Просто даже посчитать, что даже по официальным данным на одного жителя приходится 100 килограмм выброса в атмосферу. 100 килограмм какой-то гадости, которая на каждого жителя у нас приходится. Ну, тут, конечно, тяжело там. Вот. Но потом нужно учитывать, что это только атмосферные выбросы, а есть же еще у нас загрязнение почвы, бытовые отходы, промышленные отходы, загрязнение водных объектов. Если все это посуммировать, то, к сожалению, там вообще у нас на каждого жителя происходит несколько тонн отходов, на каждого жителя страны. Естественно, это концентрируется в крупных городах.
Ну и новость еще одна сегодняшнего дня. Экологическая политика Китая спровоцировала стальной бум в России. Китайская компания по сокращению избыточных мощностей по производству стали изменила расклад на рынке в России. Цены на металл продолжают расти, несмотря на окончание сезона. Правильно ли я понимаю, что в Китае сейчас правила жестче экологические, нежели в России?
Ну, нет, дело в том, что китайцы себя довели до такой степени, что просто там уже жить невозможно стало. То есть там действительно вот в этих районах, где их не металлургия, там экологические катастрофы. И просто они вынуждены, хотя бы для того, чтобы просто не умирать, сокращать эти объемы металлургии. В то же время металл им требуется. Поэтому они все выносят это вот в Россию. И мы с полным удовольствием все это принимаем и ждем, когда у нас получится то же самое.
То есть нам есть еще куда расти в плохом смысле?
Да, нет, ну страна у нас большая, место, как у нас президент сказал, что 2/3 страны не наступает нога человека, поэтому что тут вообще об экологии думать? Другой вопрос, что там и людей нету, а там, где люди живут, у нас, к сожалению, так загажено, что дальше некуда.
Спасибо, это был Андрей Фролов, сопредседатель Союза экологических общественных организаций.
Внимание, внимание! Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и о праздниках. Сегодня Бильбо Бэггинсу 80 лет. Хоббиту действительно исполняется 80 лет. Ровно 80 лет назад, 21 сентября 1937 года, впервые вышла в свет книга английского писателя, лингвиста и переводчика Джона Роналда Руэлла Толкина «Хоббит» или «Туда и обратно». Эта книга могла бы затеряться среди довоенной детской литературы, но она так понравилась читателям, что издатель предложил Толкину написать продолжение, и мир Средиземья получил свое развитие, да такое подробное, поэтическое, что привлек внимание не только детей, но и взрослых. Сейчас подобные литературные миры принято называть вселенными, так же, как и вселенная, например, Гарри Поттера, но Толкин один из первопроходцев открытия подобных вселенных. Можно вспоминать ролевые игры, можно вспоминать киноэпопеи, которые сняты по книгам Толкина. Можно много о чем вспоминать, когда мы говорим про Бильбо Бэггинса и героев книг Толкина. Сейчас с нами на связь? Нет, пока не выходит. Хорошо, хотели поговорить как раз с культурологом о влиянии Толкина, Бильбо Бэггинса, хоббитов и прочих орков на наш мир, на мир реальный. Ну и я сейчас тоже буду подключать аудиторию. Телефон прямого эфира 8495-7373-948. Но сейчас культуролог, философ Виталий Куриной с нами на связи. Виталий Анатольевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Можно ли сказать, что Толкин, Бильбо Бэггинс, хоббиты и все эти орки оставили неизгладимый вот след в культуре человечества?
Ну, слово «неизгладимый», наверное, тут чрезмерно, но, безусловно, очень глубокий. То есть мы знаем, что с появлением хоббита и вообще всей этой саги о хоббитах, да, она приобрела просто необычайную... Да, популярность.
Вы же наверняка анализировали, а почему, а как так получилось у Толкина? Есть ли какой-то,
знаете,
рецепт?
Это да. Все вот, ну, тут вопрос довольно сложный, да, так сказать. Он связан действительно с, ну, потому что такое сага, сага о хоббитах, да, так сказать, как бы это некоторое мифологизированное прошлое Европы. Вообще говоря, то есть вместе с хоббитами к нам пришел другой тип фантастики, да, так сказать, фэнтези. Это не научная фантастика, которая доминировала там в 19 веке, так сказать, в начале 20-го. Это вообще другой тип литературы. Литературы вот в жанре фэнтези, то есть опрокинутой в прошлое и при этом мифической. И вот в этом как бы необычайный эффект, да, так сказать, как бы, который удалось добиться Толкину, который, надо сказать, был человеком чрезвычайно консервативным, он же очень консервативный католик, да, так сказать, как бы для него прошлое Европы это, ну, как бы, золотой век.
И тогда, чтобы не описывать буквально прошлое Европы, он взялся за фэнтези именно?
Да, да, да. То есть вы обратите внимание, что сделал Толкин, да, так сказать, как бы у нас возникла антирационалистическая культура, связанная с прошлым. Связанная с прошлым, да, так сказать, как бы. То есть это, он, мне кажется, так сказать, как бы, как, вот, как консервативный католик добился того, чего он хотел, да? То есть мы все очарованы каким-то мифологизированным прошлым, прошлым Европы.
Но для людей, которые росли на книгах Толкина, это стало чем-то большим, это стало альтернативной реальностью, в которую они с удовольствием сбегали и до сих пор сбегают, я имею в виду, например, ролевиков. Как это объяснить?
Конечно, конечно. Вот это так и объясняется, да, так сказать, как бы вы сбегаете из современности в альтернативную, мифологизированную реальность, которая ассоциирована с прошлым, да.
Эскапизм из суровых будней,
ну,
так получается?
Ну, почему эскапизм, так сказать, как бы? Ну, это может принимать какие-то радикальные формы, конечно, эскапистки. Но в целом, да, это выполняет, если говорить о такой культурно-массовой функции, то это функция разгрузки от бремени модерна, да, так сказать. Потому что модерн – это технологии, это все быстро, это все меняется, да, сказать. А тут у вас вот такой уютный прошлый мир, и вы, так сказать, как бы к нему обращаетесь, там, все как бы замечательно. У этого мира какая-то там, как бы, своя состоявшаяся история, а не что-то непонятное, что мы переживаем сегодня. Вот такие простые функции это все выполняет. Но я вот важнейшую вещь хотел бы подчеркнуть, что Толкин, это, понимаете, это же не первый в истории Запада вот такой поворот как бы к прошлому, да? Можно вспомнить начало 19 века и Навалиса, например, да, так сказать, как бы, и романтиков, которые просто переходили в католичество, да, так сказать, как бы, и занимались, там было же огромное течение, которое занималось, как бы, вдруг обратилось к средневековому прошлому, да, переоткрыло сказки, там, прочее. Вот, но это все было такое рафинированное интеллектуальное явление. Кто там Навалиса сегодня читает? Да никто не читает. А вот Толкин это массовое. Это массовое, популярное, но по сути своей примерно такое же явление.
Ну и если посмотреть на современные книжные полки, то писателей, которые пишут в жанре фэнтези, их предостаточно. Но повторить успех уже мало у кого получается, но только вот Роулинг вспоминается и Гарри Поттер. Почему?
Это уже вопрос такой, да, так сказать. Но тем не менее, так сказать, Толкин конституировал целое течение, которое, надо сказать, оно совершенно противоположно тому типу фантастики, которая доминировала до этого. Да? А это была научная, это Жюль Верн, да, так сказать, как бы, это, я не знаю, там, ну, наш, там, Беляев, там, и прочее. А это такая антинаучная фантастика. Вот. И, надо сказать, очень консервативная, очень похожая вот по своей природе. Это феномен аналогичный вот романтическому повороту начала 19 века. Только тот поворот был таким очень элитарным, рафинированным, философским, а этот вот как бы такой массовый, так сказать, жанр.
Спасибо. Это был Виталий Куриной, философ, культуролог о Бильбо Бэггинсе, хоббитах, Толкине и всему тому, что действительно вошло в историю уже современной культуры. Хотите вы этого или нет? Например, Алексей, врач, пишет, что Толкин оставил след, вернее, не след, но шрам. Все эти саги уродуют незрелые умы наших детей. Мы проигрываем битву за умы наших детей. Это плохо, пишет Алексей, врач. Помню, как я впервые открыл Толкина, я не знал, что это, оказывается, какая-то крутая сага. Это было в детстве. Я прочитал сказку «Хоббит туда» или «Туда и обратно» как просто сказку, поставил на полку обратно и пошел дальше. И никаких шрамов вот как-то не осталось, я уж не знаю, как это объяснить. Возможно, тогда Толкин еще не стал массовым поветрием, возможно, тогда я еще не понимал, что нужно мгновенно хвататься за деревянный меч и мчаться на улицу для того, чтобы биться за гномов или за эльфов. Возможно, если бы я эту книгу прочитал позже где-нибудь, лет эдак на 10, то меня бы посекло осколками Толкина тоже. Вот и все, я предлагаю через мгновение говорить уже о движении.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM. В движении.
Сейчас говорим о движении в столице. Где вы едете и что наблюдаете? Напомню, телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. СМС плюс 7925-8888-94,8. Работает наш телеграм, говорит о Москобот. Поехали, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, движение, расскажите, где вы едете, что видите?
Здравствуйте. Значит, минут 30 назад от Грязодубовой, от Ходынки до Долгопрудного доехал за полчаса. А сейчас еду из Долгопрудного по внутренней стороне МКАД в сторону Рязанки, пока все летит.
Есть, спасибо, принимается. Еще один звонок, 7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Добрый день, по Ленинскому проспекту из области в центр довольно плотно все на въезде, но вот сейчас вот после Обручева все очень свободно и хорошо.
Спасибо. Ну что, это была информация о движении. Через несколько минут встречайте в нашей студии Алексея Пушкова. Будем много говорить о международной политике, безопасности, Организации Объединенных Наций, Сирии, Украине, ну и так далее. Все по списку. Ну, а сейчас новости. Ну и да, по Яндексу, конечно, загруженность дорог оценивается в общем в 5 баллов. Новости.